Есть камень под названием диамант. Его шлифовщик тщательно шлифует и превращает в дивный бриллиант, который красотой своей чарует. У ювелира очень зоркий глаз. Он видит лишние углы и грани и обрабатывает так алмаз, что весь светиться начинает камень. Вот так своих детей Господь ведет. По силам нам допустит Он страдания. В нас лишнее Он нежно уберет, сопровождая в бедах, испытаниях. Бог сточит все ненужные углы, с великим мастерством отполирует, чтоб светом неба засияли мы, когда в нас Божья власть восторжествует. Не будем в скорби плакать и роптать, сам идеальный мастер занят нами. Смогли, чтоб неземное отражать, чтоб стали драгоценными камнями. Чтоб светом неба засияли мы, когда в нас Божья власть восторжествует. Братья и сестры, мы начинаем тогда светиться Божьим светом, когда покоримся вполне Богу. Когда согласимся на 100% с Божьей волей в нашей жизни. Вот, Господи, Ты так хочешь, я согласен или согласна. Филиппийцам 2 глава читаю об Иисусе Христе. Филиппийцам 2 глава с 6 стиха. Он, Христос, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став, как человек, смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. Посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени. Братья и сестры, написано, что Христос уничижил себя и смирил себя. Обыкновенно мы говорим, что такое смирение. Смирение – это то, что противоположно гордости. Так же, да? Есть гордость и есть смирение. Но когда мы читаем о Христе, что Он смирил себя, то мы же понимаем природе Христа, Его характеру, Его существу, чужда гордость. У Него гордости нисколько не было. Ему чужд грех. У смирения есть многочисленные грани, у этого драгоценного камня смирения, если представить себе как камень, есть и многочисленные грани. И сегодня я хочу вместе с вами рассуждать о такой грани, которая называется согласие. Я бы так сказал, смирение равно согласие. Смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. Согласился. Он не был гордым. Это чуждо природе Христа. Но он согласился с волей Отца. Итак, смирение есть согласие. Псалом 39, мы читаем пророческие слова. Христос говорит: «Я желаю исполнить волю Твою, Боже мой, вот иду исполнить волю Твою, Боже». Итак, смириться – это значит согласиться с чьей-то волей, желанием, согласиться с чьим-то мнением, согласиться со своим положением, согласиться с каким-то законом, постановлениями. В общем, смириться. Как светоносный ангел стал сатаной. Библия открывает, что он не согласился со своим положением. Положение ангелов какое? Написано в послании к евреям, 1 глава. Не все ли они, все ангелы, суть служебные духи, посылаемые на служение для тех, которые имеют наследовать спасение? Это служебные духи. Кому они должны служить? прежде всего Богу, а во-вторых, кому? Людям. Но этот херувим не согласился служить. Он не согласился со своим положением служащего. Он решил, что ему должны служить. Он решил, что ему должна быть покорена вселенная. А в Писании написано, что не ангелам Бог покорил будущую вселенную, о которой говорим, а кому? Человеку. Так написано. Евреям 2 глава. И все покорил под ноги его. Лучший представитель человечества – это Иисус Христос. А в Иисусе Христе и все спасенные – это наследники Царствия. Им будет покорена будущая вселенная. Братья и сестры, когда ангел светоносный не согласился со своим положением, он сказал в сердце свое другое слово: «Я буду царствовать», да? И он стал тогда сатаной, то есть противником Божьим. Гордость – это есть несогласие, это бунт, это возмущение и превозношение. И когда гордость в сердце есть, хочешь, не хочешь, человек, да, она все равно выкажет себя, даже если человек будет маскироваться. Ну, язык когда-то скажет свое слово. От избытка сердца заговорят уста. И уж там писано о таком языке: это неудержимое зло, и никто из людей его укротить не может. Заметьте, никто из людей укротить его не может. Бог может. Бог может укротить. Человек говорит: я уже смирился. Ну, что еще мне делать? Я уже смирился. Ну, а тогда зачем ты заявляешь, что ты уже смирился? Согласие, оно так вот, молча уже в себе смирился, согласился. Наказываю сыночка. И смотрю, он упрямствует. Он как пружина. И громко кричит: что мне делать? Что бы вы мне посоветовали, папа? Ну, видно, что кричит, возмущается. Что делать? Просит добавки. Добавки за истерику. Вот папа подсказывает. А потом смотришь, смягчился. Ну, конечно, братья и сестры, если в моем сердце нет смирения, я его наказываю, как, знаете, грубой силой хочу подавить. Если оно в моем сердце сейчас нету, а я хочу его смирить, не получится по-настоящему, не получится. А когда у меня в сердце переживание, да, нужно наказать. У меня переживание. Смотришь, смягчилось сердечко маленькое. Обнял его, помолились вместе. Все, папу поцелуй. Поцелует. И не потому, что я сказал: если не поцелуешь, добавку дам. Бывает такое положение, которое, вы знаете, написано: Давид смирил. Ну, там противников своих. Давид смирил. Что значит? Он привел их к согласию. Они уже все согласились быть рабами. Смирил их. А есть другое положение, когда смирил себя. Одно дело смирить кого-то, и другое дело смирить себя. Так вот, о Христе написано: он смирил себя. Он согласился с волей Отца. Вспомните разбойника на кресте. Человек, у которого наступило прозрение. Он своего подельника унимает, того, который злословит Иисуса Христа, и говорит: или ты не боишься Бога, когда и сам осужден на то же, и мы достойное по делам нашим приняли, а он ничего не сделал. Что уразумел разбойник? Это большое открытие. Мы достойное по делам нашим приняли. Я согласен на казнь. Я согласен, что должно быть возмездие. Я согласен. Друзья, если человек не согласен, он еще не смирился. Он пытается доказать, что я прав. Я прав и не отдам моей правды. А вот разбойник, как пример добрый, Я согласен. Когда человек желает восстановиться в церкви, наказанной церкви, он на несколько вопросов обязательно должен ответить церкви. Один из них будет такой: «За что вас церковь наказала?» Ну, человек сам должен своими устами сказать, за что он был наказан церковью. А еще будет обязательный вопрос вот какой. Правильно ли вас наказала церковь? Если человек скажет «неправильно», о чем тогда речь? Ну, явно грех был, человек не соглашается с наказанием, но он еще не смирился. А если не смирился, как можно человека восстановить в таком положении? Потому что если человек покаялся, то первый плод будет, который увидит окружающие – смирение. Смирение. Человек согласился со своим положением, как тот разбойник: «И мы достойное по делам нашим приняли». Есть некоторая крайность, когда человек совсем соглашается. Ты ему говорит один, он соглашается. Другой начинает ему говорить, и с этим соглашается. Противоположное мнение, и он со всеми согласен. Это смирение. Человек беседует о Священном Писании. Вот разных слушает учителей. С одного учения ему говорит, он говорит: «Да, да, да, ты прав». Подходит к нему с другого учения и начинает ему рассказывать Писание. Он говорит: «Точно ты говоришь, истинная правда». И третий. И что мы скажем в итоге? Да нет, это не смирение. У человека просто нет своей позиции, да? Правильной, библейской позиции. У него нет фундамента прочного. И если человек не знает, к какой стремится цели, говорят, для него ни один ветер не будет попутным. Если у него нет цели, мы должны быть похожи на того, о котором сказал Христос. Человек решает строить здание, дом духовный. Он копает, углубляется, на камне, на скале полагает прочное основание, фундамент, а потом стройка идет, а другой на песке строит. И когда приходит испытание веры, тогда становится очевидным, кто как строил. Но что значит построить на фундаменте? Это значит, хорошо человек исследовал Священное Писание и исполнял Священное Писание. И в итоге эта стройка прочная. А если у человека нету фундамента, он будет, возможно, совсем соглашаться и даже покажется он всем смиренным человеком. Но это не то смирение, которое хочет видеть в нас Бог. Это совсем не то смирение. Есть цель и есть вера. И ты соглашаешься с Божьей работой в твоей жизни. Братья и сестры, есть в нашей жизни главные и второстепенные вопросы. Мы не можем сказать, что вот все вопросы в нашей жизни главные. Мы не можем так сказать. Есть вопросы главные, есть вопросы второстепенные. Какие бы вопросы мы к главным отнесли? Ну, например, вопрос жизни и смерти. Главный вопрос? Главный вопрос. Бытовые вопросы наши. Вот стиральная машинка сломалась. Это главный вопрос, нет? Сколько проблем, да? Но это не главный вопрос, правда? Это не главный вопрос. Бытовые вопросы, они не могут стать главными вопросами. Главные вопросы – это, например, истины, которые открывает Писание о Боге, о Его Царстве, о Его воле, о спасении, библейское учение. Это главные вопросы. Что значит отделиться от зла и греха? Это главные вопросы. А есть какие-то частные мнения, это второстепенные вопросы. Даже бывает, что устройство каких-то различных служений, бывает они просто как даже второстепенные вопросы. Но есть главное и есть второстепенное. В главном мы должны отстаивать истину. В главных вопросах. положить прочный фундамент, исследуя Священное Писание и исполняя его. А во второстепенных вопросах проверяется наше смирение часто. Во второстепенных. Как проверить, человек научился смирению или нет? Элементарно. Научился он уступать или нет? Умеет ли поменять точку зрения? Умеет ли поступить не так, как планировал в начале? Вот во второстепенных вопросах. И где-то согласиться со своим положением, поставив другого высшим себя. Братья и сестры, когда мы рассуждаем о Боге, о нашем Господе Иисусе Христе, мы читаем «смирил себя», «смирил себя». В Гефсимании была большая борьба, большая духовная борьба. И написано, был пот его, как капли крови, падающие на землю. Там, в Гефсимании, нужно было сказать, да будет воля твоя, Отче. Иисусу было очень трудно, но он сказал это слово. Он молился, если возможно, Отче, все возможно тебе, если возможно, пусть чаша сия пройдет мимо меня. Но вот что такое смирение? Но не моя воля, а твоя, Отче, да будет. Вот оно, смирение. Вы помните, возможно, пример об одном из декабристов. Мать, это 1825 год, написала письмо к матерям, ко многим матерям, к мамам, которые переживают о своих детях. И она рассказала, как в жизни ее было большое переживание, когда сыночек ее еще был маленьким ребенком. Он тяжело заболел. И, похоже, заболел смертельно. И она, уповая на Бога, молилась, «Господи, исцели его! Исцели!» И она была не согласна ни на какой другой вариант, только чтобы Бог исцелил. Находясь у постели своего сына, она увидела сон или как видение. И ей открывается, как бы вот комната за комнатой она входит. Она видит, как сынок ее подрос, он стал взросленьким уже. Потом еще стал старше. Потом он задружил с какими-то нехорошими приятелями. И к ней вопрос опять. Согласна ли, чтобы была Божья воля? Она наставит на своей воле. Открывается ей как бы еще одно помещение, и она видит своего сына казненным. Она пришла в себя, а сынок выздоровел. Сын выздоровел. Прошли годы. Прошло еще немало лет. И она написала письмо к женщинам, к матерям. А мысль такая, не настаивайте на своей воле. Не настаивайте. Я не помню, это был Пестель или Рылеев. Рылеев. А, друзья, не настаивать на своей воле. Мы можем думать, что мои мысли – это правильное, а нужно согласиться с мышлением Божьим. А нужно согласиться, порой с моими братьями и сестрами, согласиться. И это есть смирение, драгоценный плод. Сегодня, размышляя о Христе распятом, о том, как Он смирил Себя, давайте и мы вполне согласимся с волей Божьей. С Божьей работой в своей жизни. Согласимся, чтобы в нашем духе не было вот этого противоречия. Было согласие. А там, где смирение, там будет, знаете, какой плод? Смирение в корне что? Мир. Человек смирившийся, он будет человек успокоившийся. Как увидеть, что человек смирился? Он успокоился. Внутри у него уже покой, штиль. А если человек настаивает на своем, у него там не будет покоя. Это будет очевидно и для других. Смирись. Порой мне и тебе так говорят. Смирись. И ты говоришь, да я уже смирился. Ты на самом деле согласился вот совсем. Смирись. И это будет благословением. Помолимся Богу нашему. Аминь.